Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Самарской области день траура по погибшим при взрыве в Тольятти. В Петербурге арестован сын убитого сотрудника управления делами президента. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выдворен из страны. Турция отказывается от контактов с властями иракского Курдистана. В Самарской области день траура по жертвам взрыва в автобусе в Тольятти. Погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Около 300 человек пришли в 7 часов утра к месту трагедии, говорит студентка Ирина Парфенова.
Я шла, я отсюда каждый день иду в колледж, и когда мы пришли, у нас, мы знаем то, что ездят на двойках. Мы пришли сразу давать всех обзванивать, чтобы ничего ни с кем не случилось.
Поток людей к улице Гагарина, где прогремел взрыв, не иссякает. Тысячи тольяттинцев кладут цветы и ставят зажженные свечи. Среди пришедших почтить память погибших много молодежи. Из 8 погибших 5 были студентами тольяттинских вузов, рассказывает Елена Терпиловская.
Вообще, конечно, просто потрясение большое. Но она чудом не села на этот рейс. Я же тоже ездит постоянно этим автобусом. Но так, в принципе, студенты, наши дети, открытая война. 2 дня не могу успокоиться. Это ужасно.
Также тольяттинцы приходят к памятнику «Скорбящий ангел», что в городском парке недалеко от места теракта. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
В Петербурге арестован сын убитого сотрудника управления делами президента. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Тела 46-летнего Игоря Василевского и его 45-летней жены Юлии были обнаружены сотрудниками милиции в ночь с 28 на 29 октября в лесу около поселка Комарово под Петербургом. Оба они были убиты выстрелами в голову, предположительно из пистолета ИШ-ПМ. Игорь Василевский работал в управлении делами президента, обеспечивал ведомство продуктами. Вечером 27 октября он с женой вышел со своей дачи на курортной улице, чтобы погулять на побережье Финска залива. Заявление в милицию написал их сын Леонид, не дождавшийся родителей. И вот теперь он арестован по подозрению в причастности к убийству. Вместе с ним арестован его знакомый Андрей Тютюлин, который, по версии милиции, мог продать Леониду оружие, из которого было совершено убийство. С показаниями Леонида расходятся показания соседей по даче, которые видели, как молодой человек шел на прогулку с матерью, а потом куда-то уехал на машине с отцом. По факту убийства Игоря Василевского и его жены возбуждено уголовное дело. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выдворен из страны. С подробностями из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси распространяется противоречивая информация о том, каким образом экс-министр обороны Ираклия Акруашвили попал в Европу. Адвокат Ираклия Акруашвили Экабесилия заявила, что ее подзащитного накануне силой усадили в самолет, вылетающий в Париж, вручив у трапа самолета шенгенскую визу. Бывший госминистр Гога Хаимбрава утверждает, что Ираклия Акруашвили вылетел в Мюнхен. И, наконец, руководитель информационного департамента МВД Шота Утиашвили заявляет, что в ночь на четверг Ираклия Акруашвили вылетел в Мюнхен. Дело в том, что прямой рейс в Париж выполняется во вторник утром. Как пояснили в Тбилисском аэропорту, в ночь на четверг в Европу вылетает только рейс в Мюнхен. Таким образом, либо Акруашвили на самом деле вылетел из Тбилиси не в четверг, а во вторник, либо он попал во Францию транзитом через Мюнхен. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Тбилиси введены армейские подразделения, сообщают ряд грузинских СМИ. По некоторым данным, в столицу Грузии прибыли 1,5 грузовых машин с солдатами. В Министерстве обороны эту информацию не подтверждают. 2 ноября в Тбилиси оппозиция планирует провести массовый митинг. Из регионов в город направляются сотни машин. По сообщениям, полиция останавливает машины и отбирает у водителей документы.
Радио «Свобода». Новости.
Турция отказывается от контактов с властями иракского Курдистана. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Елена Солнцева.
Лидер курдского автономного региона в Ираке Масуд Барзани в интервью центральной турецкой газете «Милиет» заявил, что Турция отказывается обсуждать с властями курдской автономии проблему боевиков. Журналист издания Мехмед Барлас в телеинтервью сказал: Анкара подозревает власти курдской автономии в тайной поддержке боевиков с целью целью создания независимого государства курдов на юго-востоке Турции. В Турции также опасаются поддержки сепаратизма со стороны местных курдов. Военные готовы войти в Северный Ирак, чтобы уничтожить базы сепаратистов. Курдские боевики, в свою очередь, заявляют, что могут сложить оружие, если власти Турции предоставят план мирного урегулирования и освободят их лидера Абдулу Аджалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Накануне правительство Турции одобрило введение санкций в отношении курдов. Курдской рабочей партии, боевики которой базируются в Северном Ираке. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мухаммедом Эль-Барадеем.
Достигнута договоренность о том, что все мы поддерживаем решение Совета Безопасности ООН. Мы поддерживаем стремление Совбеза добиться от Ирана приостановки производства и переработки обогащенного урана. Мы поддерживаем резолюцию Совбеза о новых санкциях против Ирана, если ядерные разработки не будут приостановлены.
Бернс сделал остановку в Вене по пути в Лондон, где представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и Германии, снова обсудят ситуацию вокруг Ирана. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Скончался американский пилот, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму. Пол Уорфилд Тибетс скончался в своем доме в штате Огайо на 93-м году жизни. Атомная бомба, сброшенная с американского бомбардировщика Б-29, практически стерла с лица земли Хиросиму. Погибли от 70 до 100 тысяч человек. Число пострадавших не поддается расчетам. Подсчетом. Через 3 дня вторая бомба была сброшена на Нагасаки, после чего Япония объявила капитуляцию и наступил конец Второй мировой войне. И в заключение напомню основные новости часа. В Самарской области день траура по погибшим при взрыве в Тольятти. В Петербурге арестован сын убитого сотрудника управления делами президента. Экс-министр обороны Грузии выдворен из страны.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы весь некрошус в Балтийском доме и монография Максима Горелова «Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке». Во второй части передачи к 50-летию Дмитрия Шагина, к 70-летию генерального директора Государственного исторического музея Александра Шкурко, а также о тех, кто помоложе, фестиваль студенческих фильмов в Москве. В Петербурге завершился фестиваль «Балтийский дом». В этом году он был целиком посвящен одному человеку и назывался «Весь некрошус». В программу вошли 7 спектаклей Вильнюсского театра «Мена Фортас» и видеопоказы тех постановок, которые давно сошли с репертуара. На фестиваль, как в старые добрые времена, съезжались люди из разных городов. У метро стояли студенты с плакатами «Куплю билет на некрошуса». Заметьте, именно на некрошуса, хотя фамилии режиссеров обыкновенно выпадают из поля зрительского внимания. Такой ажиотаж не редкость, если речь идет о спектаклях малой сцены. 100 человек легко собрать на что угодно. Но некрошус – один из последних в профессии, кто справляется с пространством любой величины, в том числе с огромной сценой театра «Балтийский дом». Зрительный зал здесь рассчитан на 1000 человек. При этом каждый вечер приходилось ставить во всех проходах дополнительные стулья, но и этого оказалось мало. Люди сидели на полу, а многие вовсе стояли. Получалось по 1500 зрителей на каждом представлении, и на времена года Данелайтиса, и на «Песни песней», и на «Гамлете», на «Макбете», на «Отелло», и на «Фаусте». Финальным аккордом служили получасовые овации, и ни один человек не выбегал из зала, чтобы первым сдать наушники, получить одежду в гардеробе и поспеть на метро. Между тем, спектакли «Некрошуса» длятся по 4 часа. We'll be right back. Обычно мы говорим, что если в афише фестиваля было хотя бы 2-3 приличных спектакля, его можно считать состоявшимся. Что тогда скажешь про фестиваль, который предложил нам 7 шедевров? Послушаем заведующую кафедрой истории и теории искусства Литовской академии музыки и театра, автор монографии о Беймунте Синекрошусе Рамуню Марцинкевичетте.
Это был и в каком-то роде большой риск. Создавать фестиваль одного режиссера, хотя и хорошо известного России, но все-таки одного. Ведь современный зритель желает все нового, нового. И то, что один человек сумел притянуть такое количество зрителей, что в каждом спектакле полный зал, это, конечно, главное достижение этого фестиваля. А вообще идея проста и гениальна. Так что я лично этим горжусь, что я вот сегодня являюсь представителем того народа, которому приковано все внимание театральной публики Петербурга.
Впечатлениями о фестивале я прошу поделиться от Эрики Келидзе, театроведа и журналиста из Эстонии.
Самое главное впечатление от этого фестиваля, что так не бывает. На таких сложных спектаклях столько молодежи, такая тишина. Прямо слезы на глазах, не только у просвещенных театральных критиков, а у простых зрителей это все очень дорого стоит. Очень дорого стоит.
Все и критики, и зрители действительно со слезами на глазах все время говорили о том, как они благодарны авторам идеи, бессменным руководителям фестиваля Сергею Шубу и Марине Беляевой. Но наши герои считают, что сделали подарок самим себе, говорит директор Балтийского дома Сергей Шуб.
Я испытываю как человек огромную радость. Это подарок, который я сам себе сделал. Я очень люблю Некрошуса. Я очень горжусь нашей дружбой. Горд, что я в какой-то степени облечен доверием этого человека. Он начинает репетировать идиота. И вот мы вот договорились, что мы опять будем ко-продюсерами и выпускаться спектакль на фестивале «Балтийский дом» в 2008 году. Так называемая мировая премьера состоится здесь, в Петербурге.
Теперь послушаем художественного директора фестиваля Марину Беляеву.
Первый раз я увидела спектакль «Некрошуса» в 83-м году. Это был для меня несчастливый год, потому что я потеряла человека, который фактически привел меня в эту профессию, ушел из жизни Геннадий Михайлович Парков, и мне казалось, что на этом все лично для меня и с театром закончилось. Когда я увидела спектакль «Некрошуса», это был первый режиссер, который, наверное, в какой-то степени он вернул меня в профессию. Я думаю, что сегодня это практически единственный режиссер, который может собрать фестиваль.
О всех спектаклях Эймунтаса Некрошуса я уже рассказывала в театральных выпусках «Поверх барьеров» и могла бы начать все с изного, не повторяясь, потому что театральные сочинения Некрошуса как великие книги, сколько ни читай, все как в первый раз. Стиль Некрошуса в Литве называют метафорическим реализмом, и определения точнее не подберешь. Образы его спектаклей рождаются всегда из текста и обращены к чувственной, физической памяти любого из нас, но по ходу развития действия они превращаются в символы. Спектакли Некрошуса переполнены играми. Здесь играют в салки, догонялки, лепят куличи из песка, рассматривают мир сквозь осколки стекла, пускают солнечных зайчиков, приспосабливают горлышко бутылки под музыкальный инструмент. И даже сама режиссура напоминает старую игру. Помните, когда один человек должен показать загаданное слово так, чтобы остальные поняли, какое именно слово он имел в виду? Приведу пример из спектакля. Отелло, как известно, флотоводец. И вот актер тащит на канатах через всю сцену много-много небольших деревянных корабликов. В прямом смысле он ведет за собой флот. В общем, Эймунтас Некрошус – строитель театра, мыслитель, живописец, поэт, создатель грандиозных миров, автор трагических спектаклей, в которых люди общаются не только друг с другом, но и с богами. Он гениальный переводчик литературных текстов на язык сцены и великий знаток человеческой психологии. Но вот не мастер он разговорного жанра. Однако весь фестиваль Некрошус пребывал в прекрасном расположении духа и даже соглашался на интервью, чем было бы странно не воспользоваться. Все спектакли Эймунтаса Некрошуса, начиная с маленьких трагедий, впервые приезжали в Россию именно на Балтийский дом. И я начинаю разговор с режиссером с вопроса, почему он так верен этому фестивалю.
Самая главная прелесть это люди есть. Руководство фестиваля, знакомые. Во-вторых, конечно, город. И третье, конечно, прекрасная сцена.
Напомню, что за 10 дней в Петербурге показали 7 спектаклей. А сколько театр Мена Форта сыграет в Вильнюсе?
Мало очень. Ну, не больше каких-то 8 или то меньше. Ой, год. Остальное время мы Или работаем, никуда не едем, или находимся за границей. Мы вынуждены участвовать в фестивалях, гастролях, потому что это содержит нашу компанию. А так, если не было гастролей, так через 2-3 месяца банкрот.
Возникает ли когда-нибудь искушение возобновить в репертуаре театра старые спектакли, восстановить их?
Ну нет. Вот и, это и прелесть театра, что ушел и ушел. Мы стареем, и спектакль стареет, и это такое натуральное развитие, что я никогда не жалею, что уходит спектакль.
А кто вообще может стать артистом театра Менофортес?
Сейчас молодые с университета, филологическим образованием, оба молодые пишут, надеюсь, писателями станут. Ну, немножко театром увлекаются. Может, не станет их профессией, это не обязательно, но и не помешает им.
Должен ли, с точки зрения Некрошеса, актер быть самостоятельной личностью или вполне довольно хорошей профессиональной выучки?
Должен иметь индивидуальные свойства, которые ценны, они сами с собой. Это научиться актерскому мастерству, это талантливому человеку очень быстро. Талантливому человеку очень мало надо толкнуть, и он пойдет. И, конечно, нужна вера этого человека. И так везде, наверное, не только в театре.
А важно ли сохранять в театре теплые, дружеские, человеческие отношения?
Конечно, это отношения человеческие во время репетициях и так далее, это очень важно. Но я стараюсь не вмешиваться, даже каких-то фактов даже не знаю, потом через несколько лет только узнаю. Искусственно не стараюсь создавать климат. Конечно, словами можно говорить, что будем жить как семья, но на самом деле это совсем по-другому все происходит.
Известны разные модели отношений режиссеров со своими актерами вне репетиции. Одни держат дистанцию, обращаются к артистам на «вы», того же требуют, естественно, взамен, а другие с ними на коротке вместе водку пьют. А в каких отношениях со своими актерами Некрошес?
Правильно, молодость, и водку пили, и все было. Но сейчас, когда уже пришло поколение помоложе, так и неудобно уже сесть с ними. Немножко дистанции везде нужна, вежливая такая дистанция.
Есть ли на белом свете люди, которых Эймунтас Некрошес считает своими учениками?
Специально я не учу. Если талантливый человек, он кусочек, краешка увидел, он поймет. А когда начинаешь учить, это сначала воспринимается, это потом становится как сопротивление большое. Не хочу учить, нет у меня такой потребности.
Вот в Москве и Петербурге очень много соблазнов для молодых актеров. Только появится способный человек, его хватит и в телесериалы. А коготок увяз, известно, всей птичке пропасть. В Литве иначе или все то же самое?
Конечно, в России это такой масштаб, а у нас то же самое, только как на ладони все происходит. И те же самые проблемы. Я не ругаю актеров, которые на телевидении и театре. Как-то одеться надо. А как прожить? Такое время заставляет иметь по несколько работ. И, конечно, единицы есть, которые отказываются. Но я оправдываю этих людей. Не все в театре. Вот. Есть семья, есть родственники, есть. Им надо помогать. Легко сказать, что не бегайте. Но...
Для своего театра Некрошес всегда выбирает тексты великих драматургов и писателей, ну, будь то Чехов или Шекспир, или Гёте, и этот список можно продолжать. А вот что из недавно написанных книг привлекало его внимание?
Много книг хороших. Последний читал сейчас Павел Сенаев. «Похороните меня за плинтусом». Прекрасная. Так обрадовался, что молодой, он режиссер. Молодец, тепло стало. Ну, он такой дает стимул для других писателей, что все-таки надо верить, что есть прекрасная литература и без физиологии.
Павел Санаев действительно молодой режиссер и российский литератор. А как оценивает Некрошес ситуацию в литовской литературе? Когда-то мы много читали литовских поэтов, там была очень мощная поэтическая школа, а теперь мы разобщены, информации мало.
Наверное, она и осталась. Как были мощные писатели, вот, особенно поэты, и проза есть. Но, к сожалению, наш голос настолько слабый, что ни Германия, ни Польша, ни Россия, они почти никогда не услышат, потому что выпускается там 500 тираж.
К Некрошесу, благодаря усердию московских театральных критиков, давно приклеился ярлык «сумрачный литовский гений». Я не прошу режиссера комментировать слово «гений». Мне интересна его реакция на эпитет «сумрачный».
Ну, что я поделаю? Ну, у меня такая физиономия. Ну, у меня какой-то полглаза коричневое с пятном. Ну, что поделать? Ну, я не могу научиться искусственных взглядов или улыбки.
А то есть вы думаете, что они имеют в виду просто ваш образ, а не ваши спектакли?
Ну, тут тоже это дурной у меня и почерк. Так значит, и сценический почерк тоже. Надо все спокойно воспринимать.
Верит ли человек с мрачной внешностью и корявым сценическим почерком в волшебную силу искусства, в то, что оно может хоть как-то влиять на людей?
Вряд ли. Задумывается человек после... Быстро рассеивается. Хотелось думать, но это никогда не было этого. Все-таки, как цивилизация наша, уже можно делать выводы. Не повлияло ни чуть-чуть. Надо же знать реальность, наверное.
Я переспрашиваю, зачем же тогда все мы этим самым искусством занимаемся?
Могу не заниматься. Такой особенной потребности у меня нет. Заниматься искусством или как-то быть фанатиком театра. У меня дистанция есть к своей профессии. И стараюсь ее сохранить, чтобы расставание не было горькой с театром. Все равно она придет или так, в такой форме, или такой.
Совершенно расстроенная, я задаю последний вопрос Эймонтусу Некрошесу. А что же вы будете делать, если уйдете из театра?
Ну, пробовал жить, ну, жизнь подсказала бы.
Вначале я говорила, что фестиваль был посвящен одному человеку, но это неверно. В создании спектаклей принимают участие разные, исключительно талантливые люди. Художники Надежда Гультяева и Мариус Некрошес, композитор Фаустас Латенос, все актеры театра Менофортас, от великого Владаса Богдоноса до совсем молоденькой Эльжбеты Латинайте. Весь Некрошес сейчас – это весь театр Менофортас. И, пользуясь возможностью, я еще раз хочу поблагодарить их за то, что на их спектаклях я была счастлива, и не только как профессионал, как человек, что более важно. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Монография Максима Горелова «Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке» вызывает неожиданные литературные ассоциации с любимыми книжками нашего детства. Эдвин и Моркар, графы Мерсии и Нортумбрии, присягнули ему, и даже Стигант, патриот и архиепископ Кентерберийский, нашел это желательным. «Нашел что?» — спросил утенок. «Нашел это», — ответила мышь с некоторым раздражением. Хотелось бы знать в современной науке, насколько продвинулось изучение этого. На мой вопрос, надеюсь, без раздражения, отвечает историк Илья Смирнов.
Литературных ассоциаций не оберешься. Проиграв войну, Макбет вскоре был убит своим соперником, занявшим шотландский престол под именем Малькольма Кенмора. Или вот. Местных повстанцев возглавил бывший Тен Херивард, державший небольшие земельные владения от монастырей Кроуленд и Питерборо. Херивард в годы нормандского завоевания потерял их то ли в ходе конфискации, то ли из-за несоблюдения земельного договора. И, возможно, наряду с Эдриком Диким, Херивард послужил прототипом для героя народных сказаний Робин Гуда. Конец цитаты, а небольшая монография Максима Михайловича Горелова про то, как из мозаики племен формировалось целое, которое станет Англией, англичанами, английской культурой Кэрролла, Шекспира и тех же баллад о Робин Гуде. Цитирую, хотя сами понятия Англия и английский народ возникли еще во времена беды достопочтенного, это поясняют церковный историк VIII века, и были достаточно употребительны, на деле они оставались довольно аморфными, формальными. Этническое и политическое самосознание англичан в рассматриваемую эпоху не поднималось выше локального уровня в рамках крупных исторических областей. Накануне нормандского завоевания жители Нортумбрии вообще не относили себя к англичанам. Южная часть Нортумбрии была населена йоркширцами, срединная – нортумбрийцами. Северные жители и вовсе именовали себя людьми святого Кутберта. Конец цитаты. Соответственно, понятие «патриот» сильно отличалось от современного, как и у нас в России в эпоху раздробленности. В результате Англия, страна с населением около 1 миллиона человек, цифра огромная по сравнению со скандинавскими странами, и весьма богатая, судя по размерам дани, которую она могла выплачивать разнообразным грабителям, оказывалась беззащитной перед пришельцами, будь то датчане, норманцы, кстати, войско Вильгельма Завоевателя насчитывало не более 5-7 тысяч человек. Или такая этническая экзотика, как гальвежцы, потомки викингов, смешавшихся в Ирландии с местным кельтским населением. Самих жителей тогдашней Англии автор определяет как англо-кельто-скандинавы. Принято считать, что островное положение – гарантия недоступности, но это при условии целостности страны и прочной центральной власти. А в тот период, о котором рассказывается в книге, защищать остров было намного труднее, чем атаковать его с моря. Очередной король со своей личной армией мечется по побережью, не зная, где именно будет нанесен удар. У ополчения истекает, извините, срок призыва. И оно просто расходится по домам. А захватчики легко находят себе союзников из числа местной родовой аристократии, которую в Лондоне обидели или чего-то не додали. В книге показано, как правители разных династий пытались объединить страну. Местные короли, датчанин Кнут Великий, ведь Англия была своего рода метрополией в его эфемерной империи, ну и Вильгельм Нормандский, которому повезло больше всех. Он добился не только военной победы, но смог закрепить ее плоды за наследниками. И автор показывает, как это было сделано и к чему привело. Книга вселяет оптимизм относительно перспектив нашей исторической науки. Вот сколько ни искореняли научную методологию, нормальную, материалистическую, она возрождается как средневековый город после пиратских набегов. Вот вводная глава «Историография» в книге Горелова. Не просто механическое перечисление имен исследователей, из которых многие вообще не переведены на русский, но настоящая драма идей. Как в английской академической традиции отношение к Вильгельму Завоевателю увязывалось с политическими взглядами конкретного автора, за вигов он или за тори. История, как политика, повернутая в прошлое, особенность не только российская. А пресловутый региональный сепаратизм автор объясняет не просто племенными раздорами, как раз с этническим фактором он очень осторожен, но в первую очередь социально-экономическими особенностями каждого региона. Если в Южной Англии активно развивался феодализм, похожий на континентальный, то на севере уклад определялся преобладанием свободного крестьянства с неотчуждаемыми земельными участками. Оно было активнее политически и вместе с тем теснее смыкалось с местной знатью, которая немногим отличалась от зажиточных крестьян по своему общему патриархальному укладу жизни. На севере Англии, как и в скандинавских странах того времени, не было еще пропасти между знатью и крестьянами, как во Франции. Конец цитаты. Несмотря на страшный погром, учиненный войсками Вильгельма на севере после неудачного восстания и общую насильственную феодализацию, это крестьянство так и не было полностью подавлено. Автор отмечает, что успехи английского оружия в Столетней войне во многом были следствием сильной организации пехоты, базирующейся на традиции прежнего англосаксонского ополчения. Конец цитаты. А можно заглянуть и дальше, в эпоху Кромвеля. Максим Горелов обоснованно возражает против такого взгляда на Средневековье, когда феодализм континентального типа представляется идеалом исторического прогресса. Да, есть такой путь к прогрессу и демократии через феодальные вольности, сначала для баронов, потом для рыцарей, а лет через 400 и для всех остальных. Он оказался магистральным, но немалый интерес для историка представляет другой вариант развития через самоуправление свободных крестьян. И не только для историка. Вот Швейцария – классическая страна крестьянского самоуправления. До сих пор показывает пример настоящей, а не ритуальной демократии, когда важнейшие вопросы решают все граждане на референдуме, а не политики в своем кругу. В Англии тоже прослеживается такая традиция, и спасибо Максиму Горелову, что обратил внимание на ее корни в раннем Средневековье.
Илья Смирнов представил нам монографию Максима Горелова «Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставил ли год, прошедший со дня отравления Александра Литвиненко, больше вопросов, чем ответов? Тему обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности к вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области сегодня день траура. В результате взрыва погибли 8 человек, десятки получили ранения, ожоги и контузии. В Пскове сегодня на некоторое время были задержаны два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наталью Дановскую и Венедикта Достовалова сняли с поезда «Москва-Псков» и доставили в отделение милиции, где изъяли у них агитационные материалы. Адвокат Ираклия Акруашвили, активист оппозиционного движения «За единую Грузию» «Эко Бессилия», подтвердила сообщение, что он выслан из Грузии. Первым о высылке экс-министра обороны сообщил в интервью «Радио Свобода» его коллега, бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. МВД Грузии утверждает, что Акруашвили отбыл в Германию на лечение. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мохаммедом Эль-Барадеем. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Премьер-министр Боснии серб Никола Шпирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. Глава международной администрации предпринял недавно целый ряд шагов, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы правительства и парламента Боснии. Перемены вызвали возмущение боснийских сербов, считающих, что все это делается с целью подорвать их влияние. Лондонские полицейские признаны виновными в том, что подвергали жизнь людей риску. Речь идет о трагическом происшествии в лондонском метро в июле 2005 года, когда полицейские приняли молодого бразильца за террориста и в процессе погони открыли огонь, убив его.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте про юбилей главного медика страны Дмитрия Шагина и куда более серьезного человека, директора Государственного исторического музея Александра Шкурко, а также о тех, кому еще далеко до юбилеев, участников фестиваля студенческих фильмов в Москве. 29 октября главному питерскому медику Дмитрию Шагину исполнилось, вы не поверите, 50 лет. В Музее творческого объединения «Медьки» проходит выставка художника «Композитор лядов и русская литература. Шли годы», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Удивительно трогательная история. Известный художник приезжает летом в глухой уголок России, находит там письма новгородского помещика, композитора Лядова, по всеобщему мнению, гениального, просто он ноты записывает, ленился, и издает эти письма со своими иллюстрациями. Как мало есть людей, с которыми можно поговорить по душе. И хороший человек, и добрый, и честный, да чужой. А для меня почти все люди такие. В один дом я иду с Сидоровым, в другой Антоновым, а дома всегда сидит одинокий Лядов. Так начинается книжка. Но что же все-таки привлекло Дмитрия Шагина и вдохновило его на создание серии работ, составивших целую выставку? Ведь художник Шагин явно поговорил с композитором Лядовым по душам.
Медьки очень любят путешествовать. Есть такой замечательный город Боровичи на окраине Новгородской области, уже ближе к Вологодской. Город настолько удивительный, он затерян в лесах, там река Мста, и туда даже фашисты, когда была война, не дошли. Совсем медведь же угол такой. Ну вот, и там у них местно чтимый такой человек, это композитор Лядов. У него было имение там, он там жил в конце 19-го и до 14-го года. По отзывам современников, это был абсолютно гениальный композитор, самый талантливый из могучей кучки. Он ученик и младший друг Римского-Корсакова. И по отзывам современников абсолютно гениальное сочинял произведение, но как настоящий метёк он их не записывал. И он преподавал в консерватории. И каждый год он летом вот жил в Боровичах, и до нас дошли письма, которые он писал своим друзьям, а письма были о русской литературе. То есть он очень любил читать, значит, книги, и все, что он читал, он, значит, описывал своим друзьям в письмах.
Из этих писем Шагин сделал подборку, разбив ее по разделам. Немного о себе, а затем о Пушкине, о Гоголе, о Лермонтове, о Тургеневе, Достоевском, Толстом, Чехове, Горьком. Но почему у выставки такой подзаголовок «Шли годы»?
Меня очень заинтересовало, во-первых, то, что у Лядова менялось отношение к этим писателям с годами. И второе, я попытался собрать все прижизненные портреты, ну, в данном случае Пушкин. Вот здесь очень интересно Лермонтов. Я, например, для себя открыл, интересно, что они в детстве с Пушкиным, во-первых, были похожи. И одежда какая даже похожа. Собственно говоря, Пушкин, Лермонтов, братья, если так их вот сравнить. И очень было интересно сравнить, как вот с возрастом менялись люди. Вот, например, Лядов, да, вот все его прижизненные портреты. Вот, когда он был юным, он абсолютно был вылитый старший брат Ленина Александр Ульянов. Посмотрите, просто одно лицо. Потом повзрослел, стал увлекаться Львом Толстым. И стал носить косоворотку, смазные сапоги, фуражечку такую руссконародную. Любил пахать землю, как Толстой, спустя 10 лет. 91-й год. Он облысел и стал такой, ну, абсолютно уже Ульянов Ленин. Вылет просто. Так интересно, вот как портретные изменения. Потом, когда я смотрю на писателей, вот особенно вот это наглядно Тургенев, например. В каком-то возрасте все вдруг становились чернышевскими. Все отпускали длинные волосы, носили такой пинснет. Ну, правда, к старости помягчел, так вот, 59 лет уже с ружьишком, на охоту. А как в это же время выглядел Гоголь? Вот очень редкий портрет, это его нарисовал Пушкин. Опять же, волосы, пенсне, такое же точное. Но тоже интересно, 41-й год. Вот посмотрите, на кого он похож, Гоголь. Он очень похож на одного очень знаменитого писателя. Эдгара Аллана По, который умер в 41-м году, и вот абсолютно это Эдгар По. Опять же, интересна тоже история жизни Гоголя. Вот его первый портрет – это когда он сжег свою первую поэму «Ганску Хильгартен». Это 1829 год. И вот его последняя акция – 1852 год. Он сжигает мертвые души. Вот шли годы, да, и все равно начал и тем же закончил. Опять же, очень интересный портрет 1834 года. Вылитый Хлестаков из «Ревизора». Та же причесочка, такой задорный. Вот потом все мрачнее, мрачнее.
Дмитрий Шагин посвятил каждому писателю по одной картине, собрав его портреты и расположив их в два ряда, один под другим, естественно, в несколько преобразованном виде. Получилось отчасти похоже на газетную хронику, отчасти на иконы из тех, где вокруг центрального события помещаются маленькие клеммы, своего рода иллюстрации к нему. Центрального изображения у Шагина нет, его заменяет собственное видение художника и напряженный диалог с композитором Лядовым.
Композитор Лядов особенно не любил Горького. То есть для него Горький – это худшее ругательство. Ну вот, что можно прочесть, например, о Горьком и об Андрееве. Андреев имеет успех, потому что он разделся и ходит голым. Публика поражена и аплодирует за храбрость, за смелость. Вот вам плоды Горького. Или об Ибсене. Ибсен, как и Горький, надул глупую публику якобы сверхлюдьми. Его пьесы – это французские бульварные мелодрамы. Что может быть глупее банальнее доктора Штокмана. Я читал и бесился, что вот и эту белиберду буду считать за новое слово.
Для картины с портретами Горького использована его фотография с Леонидом Андреевым.
1901 год, они так прямо вот буревестники, буквально буревестники.
Не жаловал композитор Лядов и Льва Толстого. Да чего Толстой заврался, изумительно. Вот уж философия параличной бабушки, какое сходство у него с Гоголем. И он, как Гоголь, убедил себя, что он пророк и учитель человечества, и понес чушь. Противный старикашка.
Наш один член группы «Митьки», Леша Митин, он праправнук Льва Толстого, и он абсолютно на него похож. Абсолютно такой, без бороды, вот, смотрите, 60 лет. Он очень похож на Владлена Гаврильчика, на нашего замечательного художника и поэта. Что-то в нем есть хулиганское такое. И постепенно он все мрачнее и мрачнее. И уже 85 лет насупившийся такой. То есть уже так этот царизм ненавидит.
Вы думаете, что это все из-за царизма?
Царизм, да. Они все очень, очень не любили и старались сделать революцию. Ну и 1905 год, конечно, уже Лев Толстой – это патриарх революции. Буквально этала такой, полный гуру, у него такая белый китель, бородище огромное.
Зато Пушкина композитор Лядов – чтил как бога. Наверное, поэтому последняя картина посвящена иконографии Хармса, который, по мнению Шагина, теоретически мог сидеть на коленях у Лядова и научиться у него любви к Пушкину. На выставке среди цитат из Лядова примостилась и цитата из Хармса.
Пушкин – великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным – ничто. И Александр I, II, III – просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри. Только по сравнению с Гоголем Пушкин – сам пузырь.
Ну и так далее. А вот что пишет бесхитростный Лядов.
Читал вчера ночью Щеголева, это исследователь Пушкина. Очень интересно. А главное, он очень Пушкина любит. Как бы я хотел во всех, кого я люблю, вселить такое же обожание к Пушкину, какое я к нему чувствую. Всех бы поэтов мира отдал бы за Пушкина. Моя мечта – побывать на его могиле, поцеловать его крест и сорвать листок с его могилы. Мечта окажется и останется мечтой. 16 ноября 1901 года. И вот что интересно. Я когда читал эти строки, я вспоминал, что мое детство, наоборот, началось именно с этих мест, со Святогорского монастыря, с имения Михайловской. Мне было 6 лет, и мама меня летом туда привезла, и мы там каждый день отдыхали. То есть я мечту Лядова исполнил. Еще не знаю, что это мечта, а будучи маленьким ребенком, я уже был на могиле Пушкина и, конечно, очень восхищался и проникался, что вот здесь вот Пушкин, все его места. И я очень помню хорошо, там мы когда гуляли по берегу Сороти, экскурсовали, вот, который выходил. Кстати, это, по-моему, даже у Довлатова описано, он же тоже работал экскурсоводом. И экскурсия начиналась так, что вот выйдите на берег Сороти и крикните: «Александр Сергеевич, ау, вы где?» И из-под каждого кустика вы услышите ответ: «Ау, я здесь». Для меня это все родное из детства. Вот почему Лядов, почему литература русская того времени и последняя даже картина. Поскольку я думал о Пушкине, я вот изобразил такой, что Митек стоит на берегу канала и подходит Пушкин. И Пушкин спрашивает, цитируя опять же Гоголя из «Ревизора», «Ну что, брат Митька?» Ну и я должен ему ответить, «Да так, брат Пушкин, так как-то все».
А напротив этой картины другая, самая светлая. Мальчик в матроске на берегу реки машет игрушечной саблей, а вокруг солнца трава и цветы. Это маленький Митя Шагин, и, по-моему, главный Митёк Петербурга и сейчас таким остался. Только без сабли, конечно, но в вечной детской матроске и без козырки.
Спасибо Татьяне Вольцкой и поздравляю Дмитрия Шагина. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 4 ноября исполнится 70 лет Александру Шкурко. Он генеральный директор одного из ведущих музеев России, Государственного исторического. В преддверии этого события с юбиляром побеседовала Лиля Пальвелева.
Александр Иванович, вы с 92 года возглавляете музей. Между тем, вы профессиональный археолог и даже диссертацию защищали по древним скифам. Несмотря на то, что у вас такое огромное хозяйство, вы успеваете заниматься своей археологией?
Как наука я уже практически не занимаюсь археологией. Но поскольку музей проводит в год 13 археологических экспедиций, в этом смысле я считаю, что я им профессионально все-таки могу помочь, содействовать в проблематике исследований и в поисках действительно нужных для музея находок. И это мне доставляет хоть какое-то минимальное удовлетворение, что уж если я сам не успеваю, то здесь хоть я приближен к своим первоначальным пристрастиям.
Что вы чувствуете, когда из экспедиции привозят новые вещи, и вы их впервые берете в руки? И что вы ощущаете, когда каждый день, наверное, проходите мимо скифских баб у вас на первом этаже? Они вам не примелькались?
Когда я в руки беру новые совершенно находки, двойственное чувство. С одной стороны, у меня возникает какое-то внутреннее, конечно, сожаление, что я не сам участвовал в этих раскопках. А с другой стороны, конечно, радость за то, что в музее появились еще одни новые, совершенно и нужные для нас вещи. А что касается моих любимых каменных изваяний скифских, знаете, это я мысленно переношусь в те причерноморские степи, где я действительно провел свою юность студенческую, археологическую. Одновременно я понимаю, что уже, конечно, возраст не тот, чтобы сейчас под палящими лучами солнца, особенно я был на раскопках, скажем, в Оренбургской области, ну, чем дальше на восток, тем континентальнее, конечно, климат, тем жарче. Я понимаю, что сейчас бы я уже это не выдержал просто, поэтому некое воспоминание о юности возникает.
Вы возглавили музей в достаточно непростой период, когда нужно было не просто ремонт сделать, а, по сути, реконструкцию. Вам удалось сделать все, что вы задумывали для того, чтобы, с одной стороны, интерьеры оказались, наконец, аутентичными, а с другой стороны, чтобы это был музей современного типа?
Что касается последнего, то мы эту работу продолжаем и сегодня. Просто потому, что и само музейное дело, и тем более те примеры, которые мы видим, ну и за рубежом, и у нас здесь в России, они все время заставляют нас активизировать какие-то ранее не сделанные вещи. Поэтому, с одной стороны, удовлетворение, что мы действительно здание полностью вернули в первоначальное состояние. Мы где-то и музей вернули к первоначальным своим основам, по концепции. Сочетается с тем, что очень многое надо делать, чтобы для посетителей создать лучшие условия. У нас очень замкнуто пространство, оно ограничено, ну, естественно, зданием, которое строилось в последней четверти XIX века. С другой стороны, ну, надо совершенствовать постоянно все-таки так или иначе экспозицию.
Ваш музей находится непосредственно на Красной площади. Плюсы очевидны. А есть ли минусы?
Для практической деятельности музея есть минусы. Они связаны с особым режимом Красной площади. Когда бывают какие-то крупные культурные, там, политические мероприятия на Красной площади, происходит закрытие этого пространства. Музей начинают оцеплять на время репетиций, потом на время выступлений. Нам приходится открывать запасной вход со стороны вот памятника Жукову. Не все его знают. Какая-то часть посетителей, конечно, не может сориентироваться и попасть в музей. Ну, бывают случаи, когда целиком происходит оцепление, как-то там называется, по большому кругу. Но это больше, конечно, когда бывают какие-то чисто политические вещи. И надо сказать, что около месяца в году накапливается такого рода ограничений, что сказывается не только на неком нашем моральном неудовлетворении, но и, в общем-то, мы недополучаем некоторые доходы от посещаемости, они для нас тоже очень важны. Я только что съездил в Александровскую Слободу, в музей-заповедник, ну, ясно, что там нет такого рода ограничений и сложностей. Но это и не Красная площадь, не центр государства. И в этом смысле, я считаю, что, конечно, плюсы значительно превосходят вот эти трудности.
Мы с вами беседуем в здании, которое прежде было музеем Ленина. Сейчас, после долгих споров, оно принадлежит вам. Но, тем не менее, фактически оно еще не освоено. Здесь находятся, конечно, кабинеты сотрудников, но как выставочное пространство это здание не действует. Каковы планы?
В основном здании бывшего музея Ленина, когда-то было здание Московской городской думы, работы практически уже начаты. Проведены такие проектно-изыскательские инженерные работы. Установлено состояние фундаментов. Это первое, что беспокоит всегда, когда зданию 130 лет и вокруг столько строительства. К счастью, прочность конструкции достаточно хорошая. Во-вторых, начаты подготовительные работы, потому что некоторые элементы за эти вот 100 там с лишним лет внутри планировки, они изменились. А наш принцип – стремиться восстановить исторические здания в их первоначальном виде.
А что здесь будет? Какой период истории будет в этом здании?
Если уж музей национальный представляет историю с древнейших времен, то он должен включать все последующие века, а не завершаться на XIX веке. То для этого нам нужно осуществить такой новый павильон внутри внутреннего двора этого здания. Не только потому, что нам не хватает вообще площадей, но потому что современную экспозицию втискивать в старые, совершенно архитектурные какие-то пространства очень трудно. Для этого нужно иметь какое-то единое поле пространственное, И в нем уже вместе архитекторам и дизайнерам музейным пытаться построить это новое по образу и по содержанию экспозиционное решение. Архитекторы в концепции и этого здания, и прилегающих зданий, они предусматривают перекрытие тут нескольких внутренних дворов. Соответственно, вот в этом дворе, который не имеет самостоятельной архитектурной ценности, сделать этот павильон для экспозиции по истории XX века. Он будет сверху перекрыт кровлей. Фасады прилегающих зданий мы не будем искажать никакими штукатурками. Просто в тех случаях, когда эти фасады из требований экспозиции надо будет закрыть, они будут закрываться какими-то декоративными плоскостями. В тех случаях, когда не будет такой необходимости, а наоборот, надо будет историческую среду какую-то представить, они будут даже прозрачными, ну, через какие-то стеклянные там покрытия.
Какая самая задушевная мечта у директора исторического музея?
Я самая, конечно, задушевная мечта, причем и личная, что ли, так и директорская одновременно, это, конечно, увидеть преображение того музейного квартала, который у нас начинается большим зданием бывшего музея Ленина, и вот примыкающими к нему еще 5 строениями. Вот за окном у нас виден фасад бывшего государева монетного двора. Замечательный, уже перестроенный в конце 17 века в стиле нарышкинского барокко. Все бы это отреставрировать, восстановить. Если бы мне это удалось увидеть, это была бы та мечта, которая воплотилась в жизни, на которой можно было бы сказать, да, это вот осуществлен второй этап развития нашего музея.
Надо быть подлинным ученым и подлинным историком, чтобы так сберегать архитектурное наследие, как это делает Александр Шкурко. Увы, редчайший случай в современной музейной практике страны. Речь даже не о Царицыне. Эта история совсем уж вопиющая. Но вот нельзя без грусти смотреть на то, как приспособил музей изобразительных искусств старинный особнячок под музей личных коллекций. А Третьяковка, реконструируя еще более старинный домик под новый выставочный зал, и вовсе оставила от исторической застройки 2 стены. Да и те теперь внутри новодела. Александр Шкурко на практике доказывает, возможен иной подход. Он более хлопотный и более затратный. Зато и результатами по праву можно гордиться.
Лиля Пальвелева разговаривала с директором Государственного исторического музея Александром Шкурко. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Теперь у нас на повестке дня, как это называлось прежде, творчество юных, а именно 27-й международный фестиваль Всероссийского государственного института кинематографии. И своими впечатлениями поделится ровесница участников смотра Наталья Кашинцева.
Завершил работу 27-й международный фестиваль в ГИК, самый известный студенческий фестиваль, проходящий в Москве. В свое время на нем показывали свои работы ныне известные кинематографисты. Да и сам институт до сих пор остается ведущим учебным заведением, где обучают будущих специалистов кино. Фестиваль интересен не только самим студентам, но и спонсорам и потенциальным работодателям. Этим обусловлено количество дополнительных призов, учрежденных ими. На конкурс представляют и театральные дипломные работы, и сценарии, вручаются специальные призы киноведческому, художественному, экономическому, операторскому факультетам. В этом году свои работы прислали 46 киношкол из 32 стран мира. За 5 дней жюри посмотрели больше 60 работ. С такой нагрузкой справиться нелегко, поэтому работы студентов оценивали 5 взрослых жюри документального, игрового, международного, анимационного, театрального конкурса и одно студенческое. Член жюри Вера Сторожева сказала:
«Это так ответственно судить молодое кино. Это как первая любовь. Мы не будем ни жюри, ни судить. Будем смотреть и очень внимательно относиться к этому. Хочу сказать, чтобы все-таки это праздник и это немножко игра. Кто получит приз, это, конечно, аванс. Тот, кто не получит, это ни о чем не говорит».
У судей действительно задача сложная. Не загубить молодые дарования и не пропустить ничего ценного. Такое случается. Так, например, в прошлом году студент режиссерской мастерской Сергея Мирошниченко Александр Кугель показал свой фильм «Неосторожность». В ГИК удостоил его только вне конкурсного показа. Зато спустя некоторое время фильм взяли на конкурс короткометражек Каннского кинофестиваля. Что касается тенденций, то в прошлом году студентов в основном интересовала русская деревня. В этом году она появлялась редко. Игровой фильм «Разлучница» о жизни простого деревенского тракториста, любителя женщины и алкоголя. Пока жена с дочкой ждут его дома, наш герой попадает в больницу. Ему мерещится, что красивая девушка приглашает его прогуляться. Наверняка вы уже догадались, что прекрасная разлучница – сама смерть. Многих студентов интересовала проблема выбора. Пример тому – игровой фильм Романа Свириденко «Перекресток». Деклассированный мужчина приезжает в деревню, где жил раньше. На перекрестке дорог вспоминает время, когда был молод и решает, оставаться ему таким, каков он есть, или вернуться к себе прошлому. Проблема нравственного выбора и в документальном фильме «Прыжок» Таисии Решетниковой. Он получил главный приз неигрового конкурса. Молоденькая девочка хочет спрыгнуть с этажа недостроенного здания. Вы думаете, экстремальный вид спорта? Отнюдь. Своеобразный способ избавиться от нежелательной беременности. Мы застаем героиню в момент, когда она решает, прыгать или нет. Сюжет простой, драматичный, логично выстроенный режиссером. Подводя итоги, судьи говорили, что фильмы молодежи очень пессимистичны. Член жюри Анна Михалкова даже определила это общее настроение так: «Ад есть, и он здесь». Возможно, на фоне большого числа мрачных работ выигрышно смотрелись другие. Анимационный фильм «Король забывает» Вероники Федоровой собрал большое количество призов в различных номинациях и получил награду за лучшую анимацию. История в нем простая. Король забыл о своем предназначении, оставил войско и стал вместо этого танцевать и петь. Фаворитом среди номинантов оказался игровой фильм Жанны Синельниковой «Венера». Фильм о том времени, когда в Дома культуры выстраивались очереди, а футбол передавали по радио. Зачастую призерами становились те фильмы, в которых студенты не мудрствовали лукаво, а просто и ясно рассказывали истории. Что, как оказалось, умеют делать немногие – говорит член жюри Гарри Бардин.
Самое сложное быть простым. А когда ты в простой форме выражаешь большие мысли и большой смысл, то это очень здорово.
В театральном конкурсе большее количество призов собрала мастерская Александра Ленькова со спектаклем «Ромео и Джульетта». Создавался он на основе актерских импровизаций. К Шекспиру обратились и студенты актерской немецкой школы «Редута», показав спектакль «Сон в летнюю ночь». Неделя показов с мастер-классами, с концертами пролетела очень быстро. Зато затянулась церемония закрытия. Не обошлось на ней и без накладок. Во время вручения специального приза за звукорежиссуру на сцене пропал звук. И когда в зале пошутили, что должен погаснуть свет, выключилось все освещение. Вера Сторожева сказала, что фестиваль для членов жюри – инъекция молодости. Но молодость не означает необычность, ни на кого не похожий, а про инъекцию таланта никто пока ничего не говорил.
Наталья Кашинцева рассказывала о 27-м международном фестивале студенческих фильмов в ГИКа, который завершился в Москве. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы в ближайшее время можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв, и сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».